Да, единственное, что у нас будет дискуссия сейчас происходить сразу же после этих двух докладов, так что присаживайтесь на первые ряды, потому что, в общем-то, дискуссия с места, она будет затруднительна в этом формате.
Добрый вечер, коллеги. Я буду говорить погромче. Значит, моя задача сегодня познакомить вас с теми результатами, которых добилась наша рабочая группа, которая была создана при Ассоциации документальной электросвязи, и то, что мы сумели наработать в течение года. Значит, в конце 2010 года было утверждено ТЗ заместителем министра связи и массовых коммуникаций, в котором основными пунктами были следующие: анализ зарубежного опыта по внедрению ЕНАМ, определение архитектурного решения системы ЕНАМ в России, развертывание опытной зоны предоставления услуг на базе ЕНАМ, разработка и исследование модели взаимодействия при предоставлении услуг связи на базе ЕНАМ, то есть всех необходимых участников этого процесса, опытная эксплуатация комплекса технических средств ЕНАМ с целью разработки рекомендаций по использованию ЕНАМ при реализации различных приложений и услуг, а также поддержки функционирования системы на сети связи общего пользования Российской Федерации. Также определение требований к организации, выполняющей функцию администрирования ЕНАМ, то есть регистратора, и подготовка и обоснование предложений по внесению изменений и дополнений в существующие нормативно-правовые акты в области связи с целью реализации внедрения ЕНАМ на сети связи общего пользования. Ну и красненькими барами я отметил те пункты, которые мы, собственно, выполнили. Вот последний пункт мы выполнили, скажем так, частично, то есть наметили те зоны, которые необходимо доработать в правовом поле, но считаем, что дальнейшее движение здесь необходимо осуществлять вместе с регулятором, и вот мы надеемся, что в начале следующего года продвижение в этой области также начнется. Ну и, собственно, опытная эксплуатация комплекса пока тоже не состоялась, к сожалению, ну, просто потому, что те участники, которые вот создавали опытную зону, ну, как бы обладали достаточно ограниченными ресурсами, чтобы на чистом энтузиазме сделать все, что необходимо. Но, тем не менее, кое-каких результатов мы добились, и с ними я вас познакомлю. Ну, сначала несколько слов, что такое ЕНАМ, для тех, кто, может быть, не знает или подзабыл. По определению, ЕНАМ – это технология, определяющая соответствие между телефонными номерами стандартными в кодировке Е-164 и адресами сети интернет, то есть УРИ. И вот для того, чтобы ЕНАМ работал, нужно вот иметь, собственно, механизм преобразования Е-164 номеров известного нам формата в комплексное доменное имя, где вот этот вот Е-164 номер развернут наоборот. Ну, естественно, нужен хостинг вот таких доменных имен. И вот к каждому доменному имени привязан блок записей, так называемых NAT-записей, определяющих то, то есть какие сервисы получает пользователь при обращении по Е-164 номеру и потом преобразовании его в доменное имя ЕНАМ. Но чтобы все это заработало, необходимо согласовать с бюро стандартизации ITU возможности использования вот тех под зон семерки, которые отведены России. И необходимо принять кое-какие изменения в нормативно-правовые акты у нас в России. Значит, сразу несколько слов о том, зачем, собственно, все это затевалось, какова социальная значимость ЕНАМа. Ну, прежде всего, для рядовых потребителей самым явственным, так сказать, результатом внедрения ИНА может являться существенное снижение стоимости вызовов, так сказать, телефон ту телефон. Кроме того, внедрение ЕНАМ позволяет внедрить много новых услуг, в том числе вот, помимо звонка на стационарный или мобильный телефон, это может быть и СМС на мобильный телефон, и звонок на СИП-телефон, звонок там, в Skype, на любой СИП-терминал, имеющий СИП-УРИ. Это может быть обращение к голосовой почте, отправка факса, там, доступ в сеть интернета к какому-то сайту. То есть, набирая в адресной строке браузера просто Е164 номер, можно попасть на сайт компании или персональный сайт человека. Это, в принципе, пока это не реализовано, но это может быть и доступ к аккаунту в какой-либо социальной сети, например, ну и так далее. Несколько слов о мировой практике. То есть мы сначала, так сказать, происследовали, а что же в мире сделано по этому вопросу. История началась где-то в 2001-2002 году. И вот в результате тех исследований, которые были проведены в разных странах, тех тестовых зон, которые были построены, были выделены три основных типа ЕНАМа. Это публичный ЕНАМ, то есть глобальный сервис для всех абонентов, когда абоненты могут сами регистрировать свои данные в общей ЕНАМ-базе данных. Это частный ЕНАМ в пределах одного оператора, это только для его абонентов, и все данные регистрирует сам оператор. И такие примеры реализации этого есть, и даже у нас в России вот, примером может служить, например, там, услуга мультифона, мегафона, аналогичные услуги других сотовых операторов. И так называемый операторский ЕНАМ – это когда группа операторов договаривается об открытии клиентской информации в рамках ЕНАМ на основании частных соглашений, и абоненты при этом не могут управлять своей собственной информацией, вот эти, те самыми надпрозаписями, а за них это делают операторы по заявке пользователя. То есть если пожелание пользователя не противоречит некоторым правилам, установленным этой, так сказать, группой операторов, то эти действия производятся. Это более такой ограниченный вариант, нежели публичный, но он позволяет контролировать действия пользователя со стороны операторов. И, скажем так, на теперешней правовой базе у нас в России он, скажем так, более, что ли, реален. Вот каково положение в мире оказалось? Значит, это данные на лето 2011 года. Делегировано всего, делегированы ЕНАМ домены всего для 59 стран. Значит, при этом в коммерческую эксплуатацию вот система ЕНАМ передана только в 10 странах, и данные вот по этим странам приведены в таблице справа. В большинстве стран ЕНАМ домены делегированы, но как бы ничего не произошло. А в тех, что же, так сказать, наиболее часто реализуется? Естественно, чаще всего реализуется публичный ЕНАМ, потому что это ну, как бы тот вариант ЕНАМа, который наиболее, что ли, выигрышен со всех точек зрения для пользователя и наиболее прост, на самом деле, в реализации. Если вот все договорятся, то реализовать его достаточно просто. Ну и на втором месте операторский ЕНАМ. Значит, теперь посмотрим, что же происходит. Вот здесь показано прохождение вызова в сети общего пользования, то есть в традиционной сети, когда в России это российские реалии. Значит, когда вызов от абонента А к абоненту Б проходит через сети местной связи, зоновой и сеть междугородней связи. Ну и, соответственно, потом точно так же попадает к адресату вызова. А вот что происходит в случае внедрения ЕНАМ? То есть в этом случае абоненты А и Б, помимо присоединения к телефонной сети общего пользования, еще имеют и присоединение к IP-сети. И их IP-терминалы имеют некий SIP-URI, который зарегистрирован в базе данных ЕНАМ. При этом их аппараты имеют так называемые резолверы, то есть они могут преобразовать E-164 номер в вот то доменное имя с перевернутым номером, ЕНАМ-домен, и в результате осуществляется обращение к базе данных ЕНАМ сначала, ну, то есть на уровне там оператора, например, междугородней связи, ну, то есть какого-то большого оператора, где хранится база, вот ЕНАМ-база значительного числа операторов. Если там данные об адресате не находятся, тогда обращается к корневому реестру уже национальному. В случае, если там не находится, то тогда выходит уже на уровень тир-0, то есть это идет обращение к базам данных других государств, если они, естественно, соединены вот в единую цепь. И в результате из базы вынимается вот эта надпрозапись и, соответственно, определяется, какой какой тип вызова, какой сервис должен быть реализован. Ну и окончательное соединение осуществляется через IP-сеть без, так сказать, проброса вызова через телефонную сеть общего пользования. При этом сигнальный трафик проходит через вот, некий единый коммутатор. Ну а RTP-трафик идет через IP-сеть. Если же вот SIP-URI, вернее, для набранного E-164 номера не находится доменное имя ЕНАМ, то вызов идет стандартным образом через, прошу прощения, через стандартную вот, телефонную сеть, как и раньше. Значит, это вот вариант пользовательской ЕНАМы, где у нас единая база данных для всех фактически операторов, пользователей, и они сами могут обращаться к этой базе данных. Значит, в варианте операторского ЕНАМа все несколько сложнее, и в этом случае, в принципе, получается такая более иерархичная сеть вот этих самых реестров, которая в чем-то напоминает вот, сеть, существующую сеть телефонного пользования. Значит, оператор местной связи или же провайдер какой-то небольшой может иметь свой реестр, геном-реестр, в котором зарегистрированы его пользователи, то есть ну, например, оператор местной связи там выделяет, имеет некий блок E-164 номеров, и пользователем этих номеров он может завести вот, доменные имена, соответственно, привязать к ним надпрозаписи по желанию, естественно, этих пользователей. Оператор МГМН в этом случае может выступать в виде держателя реестра уровня ТИР-2, и осуществлять связь между вот, операторами уровня ТИР-3. При этом он может, вот, помимо коммутации субсигнального трафика, обеспечивать и взаиморасчеты между операторами. То есть мы обсуждали вот на рабочей группе и бизнес-модель, а, собственно, что заставит операторов вот, играть в эти игры? Ведь при уходе трафика в IP-сеть они теряют доходы, которые они получали за завершение вызова в телефон сети общего пользования. И, в принципе, выработали такую модель, когда, да, они теряют доходы, но они их теряют с неизбежностью сейчас, когда трафик уходит неконтролируемо в IP-сеть. Но вот в том случае, если они внедряют ЕНАМ, то пусть небольшая часть этих денег, но у них все-таки останется вот за счет как раз завершения вот этих вот IP-вызовов. В принципе, это можно организовать. И в этом случае оператор МГМН выступает в роли некого клиринг-хауса и тоже, в принципе, берет с этого свой небольшой процент, который позволяет ему держать инфраструктуру, вот, обеспечивающую взаиморасчеты и обеспечивающую связь с Tier 1. То есть, если в России, так сказать, несколько операторов МГМН, то они вот через Tier 1 могут взаимодействовать. Значит, ну вот как проходит, собственно, вызов в этом случае. Обращение идет к реестру Tier 3, затем к реестру Tier 2, Tier 1 при необходимости. Обратно получается на запись и происходит соединение через, ну то есть SIP-URI определяется и идет вызов на абонента Б. Если же, естественно, абонент Б не зарегистрирован в реестре ИНАМ, то вызов, как раньше, идет через телефонную сеть общего пользования. Ну, это вот та самая иерархия, о которой я говорил. Значит, вот единственное, здесь хочу подчеркнуть, что персональные данные хранятся на уровне, вот в этой схеме, на уровне Tier 3. То есть на более высоких уровнях, там, вот на уровне Tier 1, там хранятся только фактически вот, обезличенные данные о пользователях. Вот по нашему мнению, вот мы обсуждали на рабочей группе, операторы уровня МГМН могут выступать еще в роли таких, скажем, операторов, которые могут присваивать пользователям так называемые DEF-номера, они, в принципе, в России существуют, и вот наша компания там лет 6 назад получила даже блок таких номеров, это не географические номера, для доступа к, как тогда это называлось, службе передачи данных и службе телематических служб. И вот эти номера, в принципе, могут быть могут использоваться в роли таких персональных номеров пользователей. То есть каждому пользователю, где бы он ни находился, может быть выделен такой DEF-номер, и он может с ним куда угодно ездить в России и обслуживаться вот, по ЕНАМ-схеме. Ну, я так понимаю, формат у нас все-таки сжатый, я заканчиваю. Собственно, вот здесь изложены те принципы формирования опытной зоны, которым мы следовали при построении. Я не буду на них останавливаться. Вот немного расскажу о том, что же было сделано. В опытной зоне участвовали три участника. Это РТКОМ, та компания, которую я представляю. Наш папа или мама Ростелеком. И МСК-X в роли вот, держателя ДНС-структуры. Значит, ну вот видно, как было построено. В качестве SIP-регистратора мы использовали BroadVox, фирмы BroadSoft, в качестве пограничного контроллера сессии ACME Packet. И, в принципе, на этой вот структуре мы проверили, что да, все нормально работает, если создан NAT-запись, происходит вот тот самый резолвинг. Ну, то есть все как в теории написано, все работает. Значит, если же вот SIP-телефон не зарегистрирован, то идет вызов через сеть общего пользования, вся схема работает. В результате, значит, мы подписали протокол с результатами тестирования, который, в общем, собираемся передать Минсвязи. И, кроме того, вот описание той бизнес-схемы, про которую я сегодня кратко рассказал. Предложение по изменению НПА мы тоже передадим Минсвязи. И, собственно, немножко вернусь к тому, что я уже говорил, о том, что же, в принципе, ЕНАМ может дать для всех участников вот, области связи, так сказать, и пользователей операторов в нашей стране. Значит, для операторов это плавный переход от сети TDM к сетям NGN, он неизбежен, и как бы тут им важно, так сказать, осуществить его без разрушения имеющейся инфраструктуры, и нам это вполне позволяет. Сокращение расходов на поддержание инфраструктуры. ДНСную инфраструктуру гораздо проще поддерживать, нежели огромные телефонные станции, согласитесь. Внедрение ЕНАМ не требует значительных капиталовложений, то есть тот стойка там, серверов, это не так много. Вот возврат части выручки в настоящее время перетекающий в Skype и другие подобные сервисы, которые, в общем, на территории Российской Федерации никак не контролируются, и ну, это просто выручка утекает за рубеж. Обеспечивается, да, но новые услуги я уже говорил. Значит, вот немаловажный фактор, на мой взгляд, это возможность удержания клиентской базы на фиксированной телефонной сети, которая сейчас уходит вот в мобильную связь, потому что на фиксированной сети, вот существующей, крайне сложно предоставить дополнительные услуги какие-то. Вот, а ЕНАМ это позволяет, и, в принципе, вот, клиенты обычных телефонов могут получить эти сервисы. Ну и вот, технологическая основа для малозатратной реализации переносимости номеров. Я вот, думаю, мой коллега с Украины побольше расскажет об этом аспекте. У них это проработано гораздо лучше, чем у нас. И, ну, сохраняется возможность использования установленных систем SORM, то есть не повышается капитал затрат операторов. Ну, для пользователей снижение стоимости МГ и МН звонков, возможность использования единого идентификатора для различных абонентских устройств, крайне удобная штука, и увеличение спектра услуг. Для отрасли связи в целом, что вот немаловажно, мне кажется, в общении с регулятором нашим, это обеспечивается консолидация разрозненных сетей операторов связи, единой национальной сервисной ИКТ-инфраструктуры общего пользования, то есть под единой, так сказать, системой нумерации, и сохраняется контроль со стороны регулятора за выделением геном нумерации. Ну и тут вот мы выработали требования к координатору зоны. В принципе, вот те изменения в НПА, которые мы считаем необходимо принять, то есть для организации вызова из телефонной связи на сеть передачи данных, там необходимо существенно переработать нормативно-правовые акты. Для обратных вызовов, в принципе, существующая нормативно-правовая база, она достаточна, но ее целесообразно уточнить, чтобы не было всяких двусмысленностей и возможностей для Россвязьнадзора, так сказать, подкопаться. Ну и выводы, в принципе, я оставлю на несколько минут, вы их сами прочитаете, я не буду просто повторять то, что уже рассказал, сократим вопрос. Да.
Нет, я просто хотел добавить принципиальный факт, потому что все, что обсуждалось, это называется ITU и нам дерево. Потому что, к сожалению, опущен простой факт, что начиная с 2002 года существует на самом деле альтернативная ДНС-инфраструктура, альтернативная интернету IP-инфраструктура в рамках GSMA. С 2002 года поддерживаются скрытые корни. Вы это все легко можете найти в документах ТРЖПП. Вы можете, кому принадлежит сейчас адресное пространство, поменяете мобильным оператором. Просто появление ММС неизбежно вызвало реализацию ИНАМа внутри мобильных операторов.
Да, конечно.
Естественно, на самом деле, в реальности наиболее полно. Это closed club, все остальное осталось только для любителей. Последний документ CISPAN для фиксированных операторов, датированный июлем этого года, перешел на модель GSMA. Да, обслуживается это все Ньюстаром. Мы потеряли здесь Пола Викси, который участвовал в конкурсе, кстати, когда Тирван еще пытались поднять. Документы вы можете найти, он на этом, этот конкурс и завершился, потому что все пошло другим путем. И нам уже существует. Это реально работающий, с 2008 года, это в рамках под эгидой от GSMA аутсорсит этот New Star. Это работает на всю планету. Если, как это будет реализовано на самом деле в рамках LTE SIE, то очевидно, что существующие механизмы, все вендоры ориентированы на документы ETSI. И я здесь не ожидаю, а все остальное, это вот, да, можем поиграть в Personal и нам, там, где нам позволят. Извините, просто он уже развернут на миллиарды абонентов. Он уже есть. Да?
Ну, это на самом деле был краткий комментарий по поводу операторского ИНАМа. А теперь у нас будет доклад от Украины, Юрий, который расскажет абсолютно про другое, то есть, как говорится, скорее про mobile portability и, то есть, number portability и про персональные номера.
Дмитрий, я
скоро
бы на вашем месте не уходил. Дмитрий,
Юрий, ау, начинайте.
Я бы на вашем месте не уходил.
Юрий, начинайте.
А.
Понял.
Секунду.
Да я же не спорю.
Просто коротко я могу?
Я абсолютно согласен с описанием Carrier ИНАМа. Но в жизни она еще смешнее и страшнее реализована. Если вы когда-нибудь увидите, как это реализовано, вам плохо станет.
Вот она, да. Ну, как бы. Новый взгляд на развитие ДНС и конвергенцию в инфокоммуникациях. Смотрите, сколько новых слов в такой необычной конфигурации. Значит, меня зовут Юрий Каргополов, я являюсь председателем регламентного комитета УАНИКа. И поскольку УАНИК получил право администрировать ИНУМ домен, соответствующий в Украине, поэтому я и выступаю. Традиционный подход к организации, это есть у нас как бы пользовательский ЕНУМ, межоператорский carrier, который рассматривается через предоставление услуг public и private. Об этом уже говорилось, я особо сейчас не буду заострять это мнение. Традиции незыблемы, главная цель – это реализация стратегии, которая бы оценила полноценно, которая бы определила место полноценной IP-телефонии, соединенной с интернет-сервисами. И при этом возникает вопрос, что понимать под полноценной IP-телефонией. То есть все стучатся в эту дверь. Полноценная IP-телефония плюс интернет-сервисы. Об этом, кстати, говорил и Дмитрий. И какие цели, проблемы, конфликты, стоящие задачи, какие средства решения. Я вот даже полноценную телефонию закачал. А на самом деле мы подошли совершенно по-другому. Мы подошли к тому, что мы сделали, попытались сделать перенацеливание. У нас нет рассмотрения IP-телефонии, у нас есть рассмотрение вопроса конвергенции. И это, может быть, корреспондируется с тем, о чем сказал Дмитрий. У нас есть вопрос конвергенции и реализация полноценной конвергентной связи для пользователя. Мы ставили перед собой, когда мы рассматривали украинский опыт, именно такую задачу, такую цель, извините, а не рассматривать какие-то спайки между IP-телефонией и интернет-сервисами, потом прийти к телкосу и сказать, знаешь, что у нас вот такой продукт. Телкос посмотрит на тебя и скажет, IP-телефония, И у него же родятся подозрения на три буквы. А когда он еще услышит про интернет-сервисы, спаянные с IP-телефонией, то все, тебе укажут на дверь. Да? Во многом это зависит, во многом от этого подхода зависит успех реализации НАМА. Я скажу, что в 2006 году я разговаривал с ребятами, которые ведут ИНАМ в Австрии. Тогда у них было клиентов 8 тысяч человек, из которых рабочих было, активных пользователей, около 26 или 27. Сегодня в Австрии этот параметр 24 или 26 или 27 тысяч, неважно, но рабочих активных пользователей около 800. Итак, возникают проблемы и конфликты. Главная проблема – отсутствие сценариев для реализации вышеуказанных целей. А причиной конфликтов – в непонимании позиции игроков рынка при создании и в условиях реализации сценариев конвергенции. Вы видите, да, что в принципе это все движется в нам public customer, в нам public telco. А вот вопрос возникает следующий. Какие связи существуют вот внутри вот этих всех взаимоотношений? Мы попытались их решить. Но для этого, для начала, белый лист. Три базовых процесса конвергенции. Два базовых процесса конвергенции, технологический и fixed mobile convergence. Да, это на уровень межоператорского взаимодействия. Третий – конвергенция услуг и прикладных сервисов на уровне взаимодействия оператор и абонент. И вот оказывается, что вот эта вся штука и покрывается ИНАМом. Поэтому мы пришли к постановке следующей задачи. Мы решили рассматривать модель конвергентной триады. Mobile number portability, fixed number portability, personal phone number и ИНАМ. И формирование, естественно, следующая задача – это формирование сценариев реализации этой модели и имплементация этих сценариев. База для рассмотрения мы рассматривали с точки зрения того, что мы должны рассмотреть интерконнект, мы должны рассмотреть доступ, мы должны рассмотреть ставки доступа и абонентские тарифы, и вопрос нумерации, имен и адресации. В рамках данного доклада я хочу сказать только о блоке NNA, то есть numbering, naming and addressing. В чем состоит фишка при реализации данных сценариев? То, что NNA-ресурс при NGN, мы говорим о конвергенции, значит, мы говорим об NGN, да, обладает врожденным свойством персонализации, то есть принадлежит конкретному пользователю. И здесь я готов поспорить в этом отношении с Дмитрием, который говорит, что операторы уже все решили. Они уткнутся в то, что они не смогут реализовать вот это свойство. Они опять придут к разрыву, к проблематике. Обладает врожденным свойством переносимости, то есть не связан навсегда отношением один к одному с конкретным оператором. В условиях модели, о которой говорил Дмитрий, опять-таки это нереализуемо. Вы себе можете представить очнувшегося оператора мобильной связи, которого забирают абонента с номером телефона этого абонента, да, принадлежащим этому оператору. Но это называется mobile number portability. Но представьте, как этот процесс вообще в мире внедряется. Обладает врожденным свойством numeric, то есть является не географическим. И централизованно администрируется независимым и не аффилированным с кем-либо из участников рынка администратором. Это тоже очень важно. Понимаете, да? То есть здесь не идет речь о том, что сам оператор администрирует данные номерной ресурс, или данные процессы, или данные ссылки, или данные связи, или данные ассоциации. Вы можете себе представить, как он это все наадминистрирует, если он не захочет проводить этой политики, предположим, только лишь по переносу номеров? Путь Украины. Да, это путь Украины. В 2010 году в Верховной Раде Украины, в нашем парламенте, были приняты соответствующие поправки к закону Украины про телекоммуникации, которые рассматривали вопрос комплексно. Были приняты за поправки по переносимости номеров, по персональным номерам и по модели национального роуминга, которые фактически создали базы для реализации модели конвергентной триады. Делегирован на УАНИК соответствующий ARPA домен. Выдаются на медик коды 89-е, подготовлены изменения в национальный план нумерации. Чуть попозже о них. Проблемы. Имплементация проводится очень трудно. Это реально трудный процесс. Изменения в национальный план нумерации, касающиеся принципов использования персональных номеров, пока не приняты. Открыт специальный номерной ресурс, но база данных, описывающая его, несовершенна. Домен ARPA пока не запущен и готовится к началу тестовой эксплуатации. Еще немного о персональных номерах. Помните, мы с вами говорили о том, что там разграничение получения услуг персональной электросвязи и получение телекоммуникационных услуг при помощи персональных номеров, а также интернет-сервиса. Очень важно, чтобы мы поняли и застолбили у себя. Время услуг персональной электросвязи прошло, а ресурс есть, который выделен под него ITU, 700-е номера. Что вместо него должно быть? А это и есть персональные номера. И услуга называется «Получение всех телекоммуникационных сервисов при помощи или при использовании персональных номеров». Огромная разница между тем, что было, и между тем, что предлагается. Не могу просто сейчас рассказать в дискуссии, пожалуйста, или там в частных беседах, пожалуйста. По законодательству Украины персональные номера не выдаются операторам. Открывается и администрируется централизованно через независимого субъекта на рынке телекоммуникационных услуг. Присваивается персоне абоненту, который имеет право перехода, безусловное право перехода к любому оператору при соблюдении, конечно, определенных правил. Нельзя за собой оставлять хвосты финансовые там, и разные другие вещи. Модель использования персональных номеров схожа с моделью доменных имен, одновременно дает возможность обслуживаться через технологии ИНОМ и предоставляет более широкие характеристики потребительские, чем классические номера. То есть это не 700. Что? 700 это код, определенный в ITU под персональные номера, так называемые. Но для этого нужно почитать национальный план нумерации. Я о чем говорю? Я говорю о том, что ИНОМ на самом деле, его успех состоит в том, что мы должны замкнуть некий треугольник. Этот треугольник определяется IP-технологиями и правилами, которые существуют в IP-облаке. Этот треугольник определяется TDM-технологиями и правилами, существующими в TDM-технологиях, в классической телефонии. А еще один угол треугольника, его нужно построить для того, чтобы это был фактически точка опоры, на которой можно было бы регулировать и искать этот баланс. Это правила регуляторные, и это должен быть административные правила. И это должен быть некий участник рынка, который не аффилирован ни с этой стороной, ни с этой стороной. Вот в этом и состоит украинский подход. Технологически он состоит из того, что персональные номера выдаются абоненту, ДНС, да, выдается абоненту, покрывается, и в результате мы с вами имеем вот тот кусочек картинки, который мы говорили, что конвергенция услуг пользовательских, ну, на пользовательском уровне. Вопросы? Есть вопросы. Да не вопрос. Давайте.
Есть предложение.
Сейчас здесь дискуссия.
Модератор давайте есть предложение сначала, как говорится, собраться, подойти ближе, чтобы получилась дискуссия, как говорится, ближе к центру, ближе вот к холлу.
Потому что много лет я слышу очень простое предложение, которое, кстати, озвучено индийским правительством замечательно. Каждому по IPv6-4 номеру, IPv6 номеру, все нормально. Мы считали, там, если меня, нас хватит там 2-64 на все клетки нашего организма, вроде бы должно хватить. К чему нам на самом деле другая нумерация? Полная идентификация, включая клеточную. Почему это никто не обсуждает?
Так в чем вопрос? В том, что мы не обсуждаем, почему нельзя выдать по 4 номера в IP6?
IP6 номер персонально. Хватит на все человечество и будущее.
Я говорю,
более того, полная идентификация до каждой клеточки.
Я отвечаю. Никто не против, ради бога. Давайте выдадим даже по 6 номеров. Но куда деваться от структуры номеров И-164? Е-164. Куда, что, завтра взять и выкинуть всю инфраструктуру, которая существует в традиционных телекоммуникациях? Я еще раз хочу обратить ваше внимание на один момент.
Юра, она существует в ITU-мышлении.
она... Ты имеешь в виду шестую или Е-164? Е-164, Дима, не используется в реальных сетях? Разрешите, я позвоню сейчас по Е-164 использованию.
Можно вопрос задать?
Да,
скажите, пожалуйста, а как традиционные операторы украинские вообще относятся к проекту Number Portability?
Как традиционные?
Традиционные украинские операторы? Телефонные операторы,
телкосы,
телефонные,
да?
Телко, да, относятся к проекту переносимости номеров.
Да плохо относятся.
Но, тем не менее, вы сумели его согласовать?
Да плохо относятся, но смотрите, мы... 1, если я не ошибаюсь, августа или 1 сентября прошлого года был принят этот закон. Закон содержал положение по его имплементации, где в течение полугода нужно было разработать документы и так далее. Да? Но то, что у меня было там 2 инфаркта, 3 инсульта за эти там, год и 3 месяца, я об этом как бы вообще просто молчу. Но я понимаю, что это нормальный процесс. Мы с операторами достигли определенного консенсуса. Они относятся плохо, еще раз говорю. Я тут смотрю на опыт США. То есть все знают, что такое FCC. Да? Это мощнейший регулятор, который так вот, вот раз, и там все. 4 года проходила имплементация переносимости номеров под эгидой FCC. Поэтому 1,5 года там, для Украины, я считаю, это просто спринтерский забег. Там. Бен Джонс, там, Джонс Бен.
Но вы имеете поддержку регулятора?
Да. Ну, проект уже готов. Проект положения соответствующего уже висит месяцев 7 на сайте. Ну, у нас есть такая процедура, да. И готовы технологические, в общем-то, правила работы по переносимости. И были неоднократные совместные совещания с операторами, как по отдельности, ну нельзя сказать по отдельности, с несколькими операторами, так и в рамках украинской ассоциации документальной электросвязи, которая называется ТЕЛОС.
Ну, это вот на самом деле просто общеизвестный факт, он везде публикуется, о том, что как только в стране вводится вот эта переносимость номеров, доходы традиционных операторов резко падают в таком обозримом, в обозримом периоде времени.
Вы понимаете, вот с одной стороны да, а с другой стороны нет. Мы понимаем, и операторы уже понимают, да, что у них доходы упадут. Но у нас есть определенная фишка, которая позволяет операторам, когда они ее поняли, которая позволяет операторам смотреть вот, уверенно в будущее. Потому что переносимость номеров голая действительно приходит только к падению доходов операторов. А когда эта переносимость номеров предполагает комплексные решения дальнейшие, и ты рассказываешь об этом оператору, и он понимает, куда идти дальше, и что у него дальше есть. Не, не то, что мы такие умные, просто у оператора есть определенные шоры в и технические, и финансовые, экономические, маркетинговые. Ну вот они заточены на то, что нужно сделать сейчас и здесь. Мы немножко помогли операторам увидеть, что они будут иметь там, через год, через два. И именно поэтому нам удалось немножко преодолеть вот это вот сопротивление. Я не говорю, что все, но
спасибо.
Частично. То есть нужно предлагать комплексные решения.
Okay. У меня вопрос к Александру. Вопрос такой. Как наши регуляторы российские относятся к тому, что полноценная реализация пользовательского динамо публично в потенциале может сломать текущую схему вот, МТС, зоновая связь, МГМН?
Ну, пока я не знаю, как относится регулятор, потому что мы ожидаем вот МТС в Минкомсвязи, где я должен доложить результаты вот работы рабочей группы, и посмотрим. То есть надеемся, что нам удастся убедить регулятора, что нужно двигаться в этом направлении, что, в общем-то, движение к NGN-сетям, оно неизбежно, поэтому вот то, о чем говорил украинский коллега, вот это вот конвергентное облачко, оно накроет нас с неизбежностью. Поэтому, ну, тут важно, наверное, возглавить этот процесс, и мы надеемся, что во главе Минкомсвязи стоят умные люди.
Я понял тезис. Вот я сегодня имел небольшую беседу с представителем мобильного оператора. Они говорят, что да, у них есть люди, которые знают, что такое ИНАМ, знают, что такое МНП, но ни один менеджер не решится сломать схему, которая приносит доход. То есть здесь, с одной стороны, жадность, с другой стороны, нежелание инноваций.
Вот, в принципе, да, со стороны мобильных операторов, прежде всего, противодействие будет с неизбежностью. Но вот тут как раз и должен сыграть свою роль регулятор. То есть если регулятор придет к выводу, что это будет полезно для отрасли в целом, для потребителя, то он вправе принять те нормативно-правовые акты, которые будут двигать нашу отрасль вперед, вопреки даже, так сказать, интересам операторов. Первоначально.
Спасибо. Я добавлю. Вот вы задумывались когда-нибудь, почему существует трехуровневая схема прохождения маршрута, да, маршрутизации и пропуска трафика в традиционных телефонных сетях? Вот откуда она появилась вообще? Она появилась с одной стороны.
Откуда она появилась в России, я знаю.
Ограниченная, хорошо. Да, вроде как. Хотя я не вижу больших сложностей, предположим, делать, ну, технологически, пропускать один уровень. Не вопрос. Но она во многом обеспечивает, точнее, ее внедрение было обусловлено финансовыми возможностями. Объясню почему. Потому что нужно было контролировать финансово трафик, да, и технический трафик на каждом уровне, борьба с рефайлом. IP-технологии, приходящие в традиционную телефонию, изменяют этот подход. Потому что мы имеем вопрос с сетями, которые в генетически одноранговые, да? Угу. Ну, грубо говоря. Немногоранговые, немногоуровневые, как TDM-сети, а одноранговые генетически. Поэтому вопрос стоит не в том, что технология не такая, а вопрос стоит в том, что есть способы борьбы с рефайлом, и они не технологические, а не финансовые. И когда мы изменим финансовые модели, мы тогда будем говорить вот о том, что вы говорите, совершенно четко, с пониманием того, что есть. На сегодняшний день пока тарифы на междугороднюю связь намного выше, чем тарифы на местную связь, рефайл мы никаким образом не победим. И поэтому мы должны будем сохранять одноранговую, многоранговые модели. Теперь дальше. Да, и IP туда же тоже в многоранговые модели присоединять. Теперь дальше.
Можно одно возражение? IP в глобальном масштабе, когда трафик перепродается через десятки стран, IP-телефония ломает эту многоранговую модель довольно сильно, в том числе и финансово.
Вот после слова «а теперь дальше» я как раз хотел это и сказать. Но мы же не живем не в мире каком-то замкнутом, да, где вот дядька стоит с шлагбаумом и говорит, я тебя не пущу. Существует 1000 путей обойти этот шлагбаум. И в том числе это, ну, катастрофическое для некоторых людей распространение IP-телефонии. На самом деле оно нифига не катастрофическое. Нужно просто понимать, что эти технологии принесут тебе больше денег. Потому что, простой пример. Сколько вы видели в 2000 году людей с мобильными телефонами на улице?
В Москве хорошо, если 10%.
Да? И при этом сколько стоила минута?
Стоило.
Я уже не говорю про 92-й год, когда у меня была мобильная база, я как ее с собой называл, вот это ходило, я платил по $5 за минуту. Таких было, ну, 3 человека, там, может быть, на 100 квадратных метров. Вру, на километр квадратный. А сегодня? И сколько стоит эта минута? И что, доходы телкосов упали?
Появились новые игроки.
А теперь внимательно смотрим документ Дмитрия, который описывает сервисы. 40 сервисов. 40 сервисов он описывает, Енума. Процентов 80 из этих 40 сервисов – это сервисы телефонии. И то, о чем он говорил, да, ММС породило определенную стратегию. Да там начинается с ММС-а все. Весь ЕНАМ начинается с ММС-а. Поэтому хотят, не хотят, но ИНУМ будет. Хотят, не хотят, телкосы примут эту стратегию. Другой вопрос, что я хочу подчеркнуть особо. Ключевой точкой является в украинской модели формирование независимого, не аффилированного ни с одним участником рынка администратора. Понимаете, о чем идет речь?
Когда у нас дискуссия. Просто я хочу сказать следующую вещь. Я хочу провести некоторую аналогию между, скажем, ИНАМ и, как ни странно, email. То есть email сейчас – это де-факто личный идентификатор пользователя в интернете. Ну, один из идентификаторов. Вы все, наверное, помните, когда первые интернет-провайдеры все предоставляли вам e-mail. Допустим, вы подключались, там, скажем, в Америке там, к SBC Global, и у вас был адрес user@sbcglobal.net. Потом вы выходили в Comcast, у вас был user, а скорее всего user 2, потому что user был уже знает, это comcast.net. И вы знаете, да, что сейчас люди используют e-mail либо на Google Mail, либо там Hotmail, то есть ведущие операторы, и замечу, все они бесплатные, либо они используют собственное доменное имя. Наверное, сейчас это уже подавляющее
число. В том числе и с Google.
Да, так вот, теперь смотрите, то есть игроки, да, когда появились вот эти, вот, скажем, был первый Hotmail, они фактически полностью уничтожили необходимость заводить e-mail адрес там у Comcast и так далее, да, у incumbent. То же самое, я думаю, произойдет и с ЕНАМ. То есть, иными словами, если ЕНАМ будет технологией операторов обмениваться базами портабилити, честно, им он не нужен. В США было запущено на 100 с чем-то миллионах номеров портабилити без всяких ЕНАМов. В США до сих пор нет ЕНАМа плюс один, по крайней мере, в продакшн. То есть договорились, я помню, как это вводилось в 2000 году, я сам тогда жил в США, я помню, как больно это все происходило, не портабилити позже. Даже СМС у них не были совмещены. Тем не менее, для ввода межоператорского взаимодействия нам не нужен. Да, он удобен, да, он красив, но он не нужен. Оператор может сделать свой собственный ЕНАМ, который будет доступен только им, и оператор в Украине там, ну, 8, да, ну, или 9, там, ну, основных, вот, больших, которые, кроме как в одном городе. Так вот, когда ЕНАМ станет сервисом для пользователей, когда он станет моей визитной карточкой, тогда, может быть, я его в кавычках куплю. Вопрос, какая моя цена за ЕНАМ? Я отвечу, ноль. Я не буду платить за ИНАМ запись. Я могу платить за номер телефона, может быть, даже за виртуальный номер телефона, да. Но за ИНАМ запись само по себе нет. В Гугле, в смысле, ну, в США нет телефонных кодов у операторов, как все знают. Да. В США, допустим, мобильный номер в Сан-Франциско и фиксированный номер в Сан-Франциско будет 415-м. И это, кстати, несколько, наверное, затруднило портабилити, а может быть, наоборот, упростило. Но там есть компания Google, которая делает Google Voice, то есть номер, который маршрутизируется в, ну, в другие номера телефонов, и этот номер можно считать личным. То есть де-факто в США работают личные номера у единственной компании Google. Так вот, в Украине, думаю, при схеме 700, ну, это может работать, но у нас вряд ли будет оператор там, ну, 700-го ресурса. Да? А разделять этот 700-й ресурс по мобильным операторам, получим тот же самый 380, только в миниатюре, да, еще и меньше цифр. То есть это бессмысленно. Отдав этот номер под управление человеку, мы получим управляемый пользователем ЕНАМ. Вопрос, готовы ли украинские операторы на это пойти? Я думаю, что самый сильный регулятор их не заставит. Они не мотивированы, да? То есть зачем? Эта услуга бесплатная. Они на ней не заработают. Вот скажите, как и операторы будут заинтересованы? Кроме как законодательно. Сделает, не сделайте, и нам отключим.
Аплодирую, поскольку...
Я куплю такой номер.
Я тебе аплодирую, поскольку это то, о чем я говорил. Я же не соврал, когда я говорил, что мы идем к пользовательскому ЕНОМу только путем конвергенции. Не соврал, да? Я говорил о том, что это должен быть не оператор, а не какой-то оператор, который предоставляет телекоммуникационные услуги, да, вот те, о которых мы говорим все время, да, то есть традиционный телкос, а независимый, не аффилированный ни с одним участником этого рынка, свой какой-то администратор. Я не знаю, будут ли деньги браться за записи в ПТР, я не знаю. Я думаю, что, скорее всего, нет.
Это было бы глупо.
Я думаю, что, скорее всего, нет, поскольку я могу сказать только одно, что данный процесс, я говорю о деньгах за записи на ПТР, данный процесс должен быть согласован с операторами, понимаете? И на первом этапе операторы могут сказать, Мы не пойдем на их реализацию до тех пор, пока мы не поймем, что за это берутся деньги, и мы понимаем источник наших доходов в этом вопросе. И здесь нужно будет согласиться с оператором для того, чтобы ему показать через эксплуатацию, что никакой это не источник его доходов, а только тормоз. Потому что здесь опять-таки идет прямая аналогия. Мобильная связь одна минута за $5 и мобильная связь одна минута за 4 цента, и количество пользователей совершенно разное. Да?
Вообще,
а как деньги собирать, ну это уже в принципе...
Ну вообще пользователи готовы платить за то, чтобы они не были привязаны к оператору. То есть вот пример сна.
Абсолютно.
У меня слайд, как говорится, отдельный слайд, потом буду рассказывать, что на них. Просто вот пример. В Австрии $0.5 в месяц. От 25 центов до $0.5 в месяц. И это только берут с чарджит с регистратора за ЕНАМ. Чехии 10.
ДНСовская схема.
То есть просто за ЕНАМ. И там большое количество регистраций. То есть в Австрии одна из успешных стран по ЕНАМу.
Да. Нет.
Ну это да, как бы. Ну,
это другой, это другой вид компании.
Но
это
не можно зарабатывать. Оператор. Хорошо.
Нужно, на мой взгляд, нужно разносить эти понятия. Потому что ну нельзя, чтобы... ну, это да, это, конечно, это так, что одна жена стирает, одна жена детей воспитывает, одна жена кормит. Это хорошо, да, но только не в телекоммуникациях и не в управлении номерным ресурсом. Но должен быть администратор, должен быть текси, да, и должен быть администратор с правами регулятора.
Я извиняюсь, я просто хотел бы дополнить вопрос. А зачем звонить на номер, если можно звонить на email? Почему не сделать было технологию резолва номеров в некие урлы? Либо почему бы не сделать наоборот привязку, там какую-то запись в доменном имени, в котором...
Это так, все уже есть.
Так это и есть. Вы можете с номера звонить на email. Вы можете с email звонить на номер.
Я понимаю, угодно. Зачем, пытаться делать, то есть делать, по сути, как некий костыль, который, то есть...
Такой вопрос. А ты свой телефон готов выбросить и купить новый, на порядке дороже? Ты знаешь, сколько сейчас тип телефоны стоят? Ну, мобильных я, по крайней мере, не видел тип телефонов.
У меня мобильный сип телефон.
Ну. Придется купить новые телефоны всем абонентам.
Нет, зачем? Сделать такую же технологию перехода прозрачную от традиционной телефонии к IP-телефонии, но при этом не делать ЕНУМ.
Стоп, молодой человек, давайте на этом мы нашу дискуссию зафиксируем. Давайте. Вы говорите, переход к IP-телефонии. Ну послушайте, я здесь... 5 минут распинался о том, что мы не рассматриваем переход к IP-телефонии.
Но он рано или поздно состоится.
Ну не состоится он так, как вы думаете. Но он не состоялся и не состоится,
ну,
потому что вы придете к
Телкосу,
и вас Телкос при словах, а у меня тут есть сервисы к IP-телефонии. Понятно, куда пошлет?
Вопрос в том, что вот, условно говоря, такие разговоры шли, когда разворачивался скайп в России. Говорили, что нифига никто, ни один оператор не даст местной телефонной емкости для того, чтобы скайп звонил локально в Россию. А вот фиг вам, дали все как миленькие. И до сих пор это все дело работает. Другое дело, что стоимость несколько другая, да, то есть за это берут деньги. И этим пользуются.
Пользуются.
Значит, IP-телефония, извините, уже реализована, и без вашего, извините, мнения. Понимаете, в чем дело? А вы говорите, что она ее не будет. Она уже есть и работает. Уже очень в хорошей бизнес-модели.
Я говорю, что IP-телефонии не будет при стратегии реализации ЕНАМа. Но поймите,
на самом
это
деле,
разные вещи.
На самом деле, как говорится, мы никуда не отходим. И кто готов отказаться от своего телефона? Кто готов отказаться от... фиксированные линии связи. Просто оно изменится. Видоизменится немного. Давай дальше. Следующий вопрос.
Да, если мы...
Я хочу еще раз, понимаете, я не говорю о том, что IP-телефонии не будет абсолютно. Мы с вами, она есть, конечно, о чем здесь говорить. Но мы с вами в данном случае ведем...
Почему нельзя взять эту IP-телефонию и использовать ее?
Но мы в данном случае ведем разговор о стратегии реализации ЕНАМа. И когда мы об этом говорим, я утверждаю, что через реализацию только IP-телефонии, и даже если вы туда прикрутите самые красивые, раскрасивые интернет-сервисы, вы эту стратегию не реализуете. Поэтому я и говорю, вот классическую стратегию, которая сегодня была описана, поэтому я и говорю, что, ребята, вопрос стоит центральный не в том, как прикрутить и нам через IP-телефонию, а вопрос в том, как сделать конвергенцию, при этом используя методы и средства ЕНАМа. Ну, поймите, ну, это абсолютно другая постановка задачи. И если вы хотите, чтобы я вам сейчас нарисовал схем, так я вам нарисую этих схем. Но только, если вы помните по первому докладу, вторая схема операторского ЕНАМа. Вверху что у нас было? Регистр, да? И этот регистр кому принадлежит? Оператору. И что вы в этой схеме хотите поймать? А оператор скажет, знаете, а вот у меня введены правила, в соответствии с которым 99% не могут воспользоваться ЕНАМом. Я не знаю, по каким причинам. Я беру самый такой выраженный вариант. И что дальше? Где ваша IP-телефония? Куда?
Значит, он будет терять рынок. Вот, значит, он просто будет терять рынок. И в конце концов, нет, в конце концов, вот я вам приводил уже пример с Ростелекомом. Когда, извините, IP-телефония, в общем, просто обычная IP-телефония.
Давайте,
да,
прекратим эту дискуссию на следующий вопрос, просто, да, чтобы у нас, потому что на самом деле очередь образуется.
Очень мало времени.
Да, у нас сейчас дискуссия несколько в другой рост пошла.
Да, я бы хотел вернуть даже не к ЕНАМу, а к МПНу. Несколько замечаний. Во-первых, я как проживающий в Чехии оценил все прелести МПН. Это действительно очень быстро и очень просто. Подписав невыгодный контракт, меньше чем за два дня, перешел к другому оператору и ничего за это не платил. Во-вторых, я не верю, что при этом будет какой-либо существенная потеря доходов, потому что MPN — это Mobile Porting Number. У нас есть очень ограниченное количество игроков, которые получили лицензии на частоты. Этот ресурс — это естественная монополия. Мы не можем запустить всех. И у меня фактически выбор между четырьмя провайдерами, если я не хочу общаться только у себя дома, чтобы мой телефон был мобильным телефоном, а не ограничен 0,01. Да, то есть как бы здесь не будет никаких потерь. Теперь, опять же, мне очень приятно, что в Украине столь прогрессивные законы, это меня удивляет. Это очень большое достижение. Вопрос в следующем. С Чехии в Европейском Союзе основным инициатором МПН была Еврокомиссия. В настоящий момент даже происходят судебные процессы с Чешской Республикой на тему того, что они должны были обеспечить МПН в течение 24 часов, а они такие негодяи, делают это бесплатно аж до недели. И это, естественно, поскольку у Еврокомиссии очень большие полномочия, и, кстати говоря, это не должно быть выгодно для оператора, так же, как были ограничены тарифы на роуминг внутри Евросоюза. Это не выгодно оператору, это выгодно кастомеру. И для этого и нужна государственная регуляция, собственно говоря. Вопрос у меня следующий. Кто будет тем, кто будет перекрывать газ, если МПН в Украине не заработает? Как административно больших игроков заставят это внедрить? Рыночно никак.
МНП, прошу прощения. Так как? Лаской, уговорами, пониманием, что существует определенная ответственность. В Украине все-таки есть регулятор с достаточно широкими функциями. Есть Державная инспекция ЗВСКУ. Понимаете, а в парламенте Украины есть тоже достаточно четкие механизмы, которые заставляют выполнять законы. На сегодняшний день эти механизмы не задействованы, ну, потому что нужно лаской действовать и уговорами.
Ну, в общем,
ну, кого ломать через колено охота?
Что? Возможность, как я понимаю, уже есть.
Возможности есть, да.
И кроме того, говорят, что все игроки этому будут противиться. Это неправда. Например, в Украине есть игрок Live, у которого сотовое покрытие сравнимое с основными игроками, но база пользователей значительно меньше. Как минимум, они будут тремя руками за, их инвесторы тоже.
Но это не я сказал, это вы сказали, да? Я хочу сказать еще одну вещь по поводу Еврокомиссии. Что если бы комиссаром осталась, как ее, Ванесса, вот эта женщина, то я уверен, что уже к сегодняшнему декабрю все страны обеспечили в 24 часа перевод. Потому что я знаю, как она реализовала 50 евроцентов роуминг.
Роль
Я с ней говорил на эту тему, и она мне сказала. Сделайте все.
Еврокомиссия
это запускает... класски и уговором.
Еврокомиссия сама пытается сейчас запустить достаточно амбициозный проект по ИНАМУ. Сейчас, 2 секунды. Внизу третий пункт, соответственно, то есть номер 3883. То есть номер для бизнеса, который будет единый, то есть ИНАМовский номер, который будет единый по стоимости для всех стран, то есть можно, как говорится, продавать в любой стране, указывать единый номер, и он будет стоить столько же, сколько лендлайн в любой стране.
Абсолютно.
Что верно. Лучше? Дальше только персональные номера.
Последний вопрос, гардероб? Наверное.
Давайте последний вопрос, и мы тогда продолжим потом.
Такой вопрос. Вот персональные номера. Это какой-то отдельный блок будет. Это будут номера, которые я там написал какое-то заявление, и мой там мобильный номер, к примеру, превратился в персональный номер. Как это будет выглядеть? Какой план?
Вы видели, что выделяется отдельный, так сказать,
блок. Да, 089 и так далее. Но у меня, допустим, есть мобильный номер. Может ли он быть персональным номером?
Нет.
Нет.
Это отдельный блок. По замыслу это 70-е номера. То есть 7, есть разница, 70. Значит, послушайте, есть разница между услугой персональной электросвязи, которая была придумана в начале 90-х годов, точнее, она была придумана в конце 80-х, реализована в начале 90-х годов и ориентировалась на технологии TDM и тем технологическим состоянием сети, которое сегодня есть. И новая услуга называется получение всех телекоммуникационных услуг при помощи персональных номеров. И этот персональный номер конкретно абонента, и абонент его является хозяином, но этот номер не может быть подвешен в воздухе, он должен быть кем-то администрирован, как с точки зрения админ-си, так и с точки зрения тех-си.
Давайте, коллеги, давайте продолжим сейчас в ресторане уже. Все, мы завершаем прямо. Прямо сейчас, как говорится, и переходим в ресторан, а дальше там будет у нас еще несколько интересных вопросов, которые я хотел бы обсудить с нами. Вот. Причем они... Короче, переходим в ресторан.